Слава Богу, давайте мы будем продолжать наше рассуждение. Небольшие изменения, которые я просто хочу объявить. Если мы не совсем идем по расписанию, то вы не расстраивайтесь, мы можем нагнать это в следующий раз. Принципы разрешения проблем, которые мы даже в расписании поставили, они все одинаковые. Поэтому даже, может быть, важнее понять принципы разрешения проблем, а потом когда-нибудь, может быть, даже в следующий раз мы поговорим непосредственно о проблемах. Вот. То есть, если мы немножко запоздаем с нашим семинаром, вы не расстраивайтесь, информацию все равно вы получите полезную. Потом поступил один такой вопрос, который я хочу объяснить. Прощаются ли все грехи, когда человек кается и принимает Иисуса Христа личным спасителем? Нет сомнений. Все грехи прощаются без исключения. Почему же наши люди тогда, возрожденные христиане, члены церкви, допустим, не прощают друг другу, допустим, горды, живут неправильно, и куча других грехов, бунтари, там, лицемеры, обманывают? Почему? Дорогие мои, тот грех, в котором у меня было падение, то есть область моего падения даже до покаяния становится областью искушения и после покаяния. И если я не перехожу на путь духовной жизни, победы над грехом, то покаялся я или нет, я возвращаюсь к старым образцам и мышлению жизни. Вот о чем идет речь. То есть, в принципе, каждому человеку, который приходит к Богу, мы говорим, ему нужно помочь. Он ребенок. Ему нужно помочь правильно расти. Нас обвинили в том, что как будто мы говорим, что кровь Христа недостаточна. Такая чушь, такая ложь. Мы никогда такого не говорили нигде. Кровь Христа достаточна, покрывает все. Но вы же видите, что наши члены церкви несовершенны, или вы не видите это? Видите. То есть нужна помощь, нужно увещевание, нужно обличение. И это и совершает служение душепопечения, пасторское служение. Поэтому вы не путайте этого, все прощено, об этом речи нет. Человек возрожденный имеет Духа Святого, он учит его. Но слушается ли человек Духа Святого, это уже вообще другой вопрос. Иногда он начинает слушаться, как я уже говорил, только после того, как Бог серьезно вмешивается в его жизнь. Для кого-то это болезнь, для кого-то какая-то трагедия, для кого-то это какая-то смерть. И вдруг человек начинает наконец-то меняться. То есть об этом идет речь. Мы не ставим под вопрос ни покаяние, ни возрождение, ни кровь Иисуса Христа, ни искупительную Его жертву. Нет вообще вопроса в этом, абсолютно. Мы смотрим, как можно помочь человеку, который все имеет, жить победной жизнью. Прежде чем мы пойдем дальше, если еще есть подобные вопросы, может быть, мы их сразу сейчас ответим, чтобы у вас не было никакой предвзятости, я так скажу. Нам еще говорили и не один раз, что мы используем какие-то методы психологии. Если вы какой-то метод психологии увидите здесь, скажите мне, потому что я до сих пор не нашел там ни одного метода психологии. Или люди говорят об этом, которые понятия не имеют и не слышали никогда, что психотерапия делает вообще. Вот. Основные отличия психотерапии от библейских концептов душепопечения открытого сердца. И вы можете их запомнить. Это основные отличия. Мы используем Писание, Библию. Мы всегда грех называем грехом. Мы молимся на каждой сессии. Мы исповедуемся. Мы призываем Бога. Потому что только Бог может менять сердца. И где-то психотерапия не может помочь. Почему? Потому что в конечном итоге решить проблему греха может только Бог. И это основные отличия. То есть, если мы взяли какое-то слово из, скажем, психологии, которое описывает что-то, это никак не значит, что мы используем какие-то методы психотерапии, чтобы помочь человеку. Абсолютно нет. Это душепопечение, которое основано на истине Писания. И если то, что вы читаете здесь, где-то вам вопросы какие-то, что-то не согласовывается с вами, сразу же говорите, можно вопрос. Чтобы все эти предвзятости, они ушли, чтобы вы могли понимать, в чем суть этой модели душепопечения. Какое направление избрать? Второзаконие 30:19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог предлагает абсолютно всем решить, какой путь избрать. И от наших решений зависит вся наша жизнь. Проходит 5 лет, проходит 10 лет, проходит 20 лет. И вы, если вы честный человек, посмотрите назад. Вот вам не нравится ваша жизнь сегодня. Ну, пойдите назад, где вы принимали неправильные решения. Бог говорит, я тебе предлагаю в каждый момент твоей жизни начать сначала. Избери жизнь. Не иди по пути смерти, где тебе будет плохо. Избери послушание и начни нормальную жизнь. Ты в любой момент можешь это сделать. Но люди идут против Бога, живут сознательно во грехах, живут по воле, как мы читали в Ефесянам, князя, господствующего в воздухе, их конец смерть, живут по плоти, от плоти пожинают, им не нравится эта жизнь, но они не хотят принимать другие решения, которые привели бы к жизни. Итак, Бог, у Него есть план для нас, и конечная цель – жизнь. Сатана, у него есть своя воля и его цель, чтобы мы разрушили свою жизнь. Духовно-эмоциональная близость или единство. Этот концепт очень важен. Мы читаем в Иоанна 17:23. Иоанна 17:23. Мы читаем следующее. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». Иисус говорит, «Я в них, как ты во мне. И когда я в них, да будут они совершены воедино». Да станут одно. Да станут одно. Дорогие мои, проблема между мужем и женою, что они не становятся одно. Потому что они не позволяют Богу быть господином в их сердце. Кто-то. Или он, или она. Но Иисус говорит, когда я в них, они будут соединены. Они станут одно. Речь не идет о физической сексуальной близости. Это не делает человека одно. Можно иметь близость, а мыслями быть с другим человеком. Но когда Бог меня очищает, ее очищает, тогда соединение эмоциональное, духовное происходит. Мы становимся одно. мы начинаем друг друга чувствовать. Мы начинаем заботиться друг о друге. И наша жизнь, она просто преображается, когда мы становимся одно. Кто не переживает эмоционально-духовную близость, тот страдает. Каждый человек без исключения создан для того, чтобы о его сердце заботились. Каждый человек. Каждая женщина хочет, чтобы о ее сердце заботился муж. Но поверьте мне, жены, каждый мужчина хочет, чтобы жена начала наконец-то заботиться о его сердце. И поверьте мне, жены, хотя вы цитируете постоянно Ефесянам 5 главу, не надо ее цитировать, это не помогает. Ни мужу цитировать ее не помогает, ни жене цитировать ее не помогает. Жена также должна любить мужа, как и муж жену. Точно так же, как муж должен любить жену, жена должна любить мужа. Не иначе. Хотя жена и создана Богом отвечать на любовь, но, тем не менее, многие жены своей любовью, они спасают своих мужей. Если у мужа закрытое сердце, и об этом очень часто идет речь, что мне делать, если у него закрытое сердце, он не любит, он негодяй, он то, он третий, он четвертое, он злой человек, что мне делать? Простой вопрос, ты живешь по Библии? Нет. Ну вот что тебе делать? Начни жить по Библии. Ну как? Ну мы же не можем изменить человека. Нет, не можем. Но мы можем создать атмосферу благоприятную, где человек скажет: Господи, если у меня такая жена, хочу меняться. Или если у меня такой муж, хочу стать другой. А если мы говорим: ты мне так, а я тебе тоже так же обратно. Ничего не получается. И никогда не получится. Итак, отношения между мужем и женою или расцветают, или засыхают. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Иисус Христос показывает, насколько важно общение с Ним. Многие люди говорят: что мне делать? Прежде всего, помоги своей жене иметь общение с Ним. Помоги своему мужу иметь общение с Ним. И тогда что? И тогда она захочет с тобой общаться. Это начало. Когда Иисус говорит: «Я буду в них», они соединятся. И они настолько склеятся, что ничто их не разорвет. Проблемы всегда начинаются там, где человек не имеет нормальных отношений с Богом. Как только эти отношения поправляются с Ним, у него сердце открывается. Ну, вспомните себя после покаяния. Мы же столбы обнимали, мы ходили и целовали столбы, ну, всех подряд. Не было ни одного врага. Вдруг 3 месяца проходит, враг появился. 5 месяцев проходит, еще один. Год прошел, у тебя уже 10 врагов. 2 года прошел, ты уже в церковь ходить не хочешь. Сатана тебе снова на лопатки положил. Но в момент покаяния, когда Дух Божий пришел в твою жизнь, мы же это все испытали. Это полную перемену. Нам нужно было продолжать так. А сказали: нет, ты мне натворил, я тебе не прощу. И все. И этого достаточно. И он нас положил на лопатки. И то же самое в семейной жизни. Значит, должна быть область, где муж имеет общение с Богом. Должна быть область, где жена имеет общение с Богом. Где они оба имеют общение с Богом, и где они имеют общение друг с другом. И этот союз никто никогда не разрушит. Он самый крепкий союз. Скажите мне, если муж одно со своей женой, он ей будет доверять? А если жена одно со своим мужем, она ему будет доверять? Вы говорите, нет? Конечно, будет. Мне говорят, вот, я устала уже от ревности, тара-бада-бада-бада. 10 лет я его ревную каждому столбу. Он снова с ней разговаривал, понимаешь? Я говорю, понимаю. У вас нет эмоционального единства. Вы друг друга не чувствуете, вы не заботитесь о сердце друг друга. Как только вы начнете это делать, ревность исчезнет. Серьезно, серьезно. Ревность – это последствие, это не причина. Это последствие отсутствия духовно-эмоциональной близости двух людей. Я теряю веру в человека и доверие, потому что он меня на расстоянии держит. Если ты меня держишь на расстоянии, а ты создан Богом для того, чтобы любить и принимать любовь, значит, ты где-то должен на стороне удовлетворить это. А как я могу тебе доверять, если ты меня держишь на расстоянии и не подпускаешь? Конечно же, появляется ревность. Но если люди приходят к нам с ревностью, мы понимаем, что мы не работаем с ревностью. Долго придется работать и разбираться во всех тех делах, которые он или она делала. С кем он разговаривал, когда, по какому телефону звонил, сколько текст-месседжей отправлял. Это все такая глупость. Соедини их снова. И ревности нет больше. О, у людей свои замки. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Если вы посмотрите внимательно, там есть такая, там написано всякое там на замках. Вот видите здесь, да? Там любовь до смерти, верность до смерти. Ты мой ангел, и ключи бросают все в воду, чтобы ни один водолаз не нашел их. Вот. Но 50% распадаются. Замки на мосту не помогают. Что нас соединяет, это вот это. И над этим мы работаем. Вот это наша модель. Открытые сердца к Богу и следствие от открытые сердца друг к другу. И нас соединит именно наше отношение с Богом. Правильное. И тогда нам не нужно бояться и не нужно замки весить на вешать на эти самые, на заборы там и на мосты. Формула счастья. И смешно становится. Неужели она есть? Формула как-то звучит, аж математикой вот так пахнет немножко. Вот я ее никогда не любил. Но мне кажется, что мы нашли формулу счастья. И если мы вот прочитаем это место и немножко поговорим в этом, я думаю, что вы согласитесь со мной. Вот. Откроем 1 Иоанна 4, 7-21. Возлюбленные, послушайте очень внимательно сейчас. Будем любить кого? Друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Значит, если человек не любит, тогда что? Не знает Бога. И может быть даже поставить под вопрос его рождение от Бога, если он не любит. Кто не любит, тот не познал Бога. Если ты не любишь ближнего, ты Бога не знаешь. Просто. Очень просто все. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том, том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 11 стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, а как Он возлюбил нас? Он Сына отдал, то есть Он жертвует чем-то. То и мы должны любить друг друга. Ага. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог что делает в нас? Пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Если Бог в нас пребывает, что я буду делать? Любить. Если я не люблю? Под вопросом, живет ли Бог в тебе. Под большим вопросом, есть ли Бог в тебе. Что мы пребываем в Нем, Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. Мы любим, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен. В любви любого рода страх в сердце. Человек несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего не любит, ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, или мужа, или жену свою, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И мы видим треугольник. Очень простой. Вот два человека. Один Бог. Если Бог вниз, в них, то что будет? Они будут любить друг друга. Иначе невозможно. Вот мы рисуем. Представьте себе, что он любит Бога. Всем сердцем. Сильно любит Бога. Он открытой души человек. Он ничего не таит. Ему нечего таить. Нету греха. Почему вторая стрелка? Как вы думаете, Бог позволяет себя любить? Он позволяет. У Бога нашего открытое сердце. И когда мы пойдем дальше, вы поймете, о чем я говорю. То есть Он любит. Он прощает. У Него доброе, открытое сердце у нашего Бога. Бог любит его, и человек позволяет себя любить. Не все люди позволяют себя любить, но представим себе, что этот человек позволяет себя любить. То же самое здесь. Она любит Бога, Бог позволяет себя любить, он любит ее, и она наслаждается его любовью. Дорогие мои, вот следующее – это последствия. Они не могут не прилепиться. Два искренне любящих Бога человека не могут не прилепиться друг к другу. И речь идет о духовно-эмоциональной близости, вы понимаете, да? То есть человек может быть больным, он может быть в другой стране в командировке, но у них вот такая близость эмоциональная. И никогда нет никаких вопросов. Духовно-эмоциональная близость не зависит от расстояния. Вы можете находиться здесь, а ваш супруг находится в России, но вы соединены этим духовным каким-то мостом непонятным. И вы верите, и вы доверяете, и у вас нет никаких проблем. Потому что вы знаете, ваш муж любит Бога. А муж знает, мне один американец сказал, слушай, твоя жена там с UPS-мен не убежит? Я говорю, не убежит. Ты уверен? Я говорю, уверен. Не убежит. Куда ей убегать от меня? Нужно заботиться, чтобы был вот этот постоянный контакт с Богом. И теперь непосредственно и формула счастья. Счастье. Это процесс ежедневного налаживания эмоционального контакта с Богом и супругом или супругой. Что это значит? Дорогие мои, с Богом нужно ежедневно налаживать связь или нет? Или хватит один раз в месяц помолиться? Мы же понимаем это. Но та же эмоциональная связь должна налаживаться между мужем и женой ежедневно. Для этого нужно время. Для этого нужно смотреть в глаза друг другу. Для этого нужно заботиться о сердце другого человека. Для этого нужно открываться. Для этого нужно разговаривать хотя бы один раз в день. Лучше два раза. Без этого ежедневного налаживания связи как наверх, так и друг с другом, мы счастья не достигнем. То есть снова, счастье – это процесс. Это не просто какая-то статика, вот мы достигли этого, теперь мы всегда будем счастливы. Нет. Мы-то грешники. Наши сердца, они имеют такое свойство закрываться сами по себе. И нам нужно усилие, чтобы их держать открытыми. Нам нужно усилие на это. Нам нужно снова каяться, бежать снова к Богу. Господи, я люблю. Я прощаю. Еще раз прощаю. И снова прощаю. И когда мы налаживаем контакт с супругом или супругой, он налаживает контакт с нами. И мы наладили контакт с Богом ежедневно. Вот этот процесс и дает нам полное удовлетворение в сердце. Многие мужья говорят, а я не знал, что тебе это надо. А многие жены ждут это всю жизнь. А мужьям все равно. Они в служении. Они где-то далеко всегда. Она дома всегда одна. Не страшно быть дома. Страшно, когда нет эмоциональной близости, и ты дома. Так, у нас где-то там что? Нет еще, да? А, окей. Чем ближе ко Христу, тем ближе друг к другу. Итак, мы подходим непосредственно к нашему концепту открытого сердца. Есть сердца, которые способны любить. Мы немножко говорили об этом. Если мы читаем Галатам 5:22, написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». То есть сердце, которое способно любить, оно чем-то наполнено. Пустых сердец не бывает. Просто не бывает. Сердца чем-то наполнены. Чем? Милостью, смирением, воздержанием, чистыми мыслями, вечными ценностями, долготерпением, праведностью, искренностью, кротостью и верой. То есть практически плод Духа в сердце. Если человек наполнен этим всем, он будет любить? Будет. Он не может иначе. Он будет позволять себя любить? Он будет кричать: «Давай, люби меня!» Он не может иначе. Бог в нас вложил это. Мы хотим, чтобы нас любили. И только когда у нас закрытые сердца, мы не позволяем людям любить нас. Итак, характеристика открытого сердца. В Иоанна 15:15 написано следующее. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делать господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все». Опа! Интересно. Я называю тебя другом, потому что сказал тебе все. Я открылся, Иисус говорит. Муж с женой становятся друзьями, когда не могут открыто разговаривать обо всем. Когда мы не можем открываться, и опять же, речь в основном идет о греховной тайне, то мы имеем закрытые сердца. 2 Коринфянам 6:12 написано следующее. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Оно открыто. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Они закрыты, сердца. Вы нас не вмещаете. «В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы, раскройтесь, откройте свои сердца, вместите нас». Итак, концепт открытого сердца исходит непосредственно из Писания. Что это значит? У открытого сердца есть характеристики. И первое – нет греховной тайны. Как бы мы ни хотели увильнуть от этого, у открытого сердца нет греховной тайны. И люди спрашивают: ну да, я вот там ошибся разочек в моей жизни, но нужно ли мне это открывать своему супругу? Если это был грех против супруга, конечно. Ну как? Грех же может разрушить нашу семью. Он уже давно разрушен. Вы уже давно не одно. И ты, и он оба чувствуют это, что вы не одно. Вы оба уже страдаете 10 лет. Вы можете дальше страдать. Без проблем. И что интересно, в душепопечении то, чего люди больше всего боялись, то есть неправильную реакцию супруга или супруги, все было наоборот. Что ты молчала? Что ты меня мучила 10 лет? Простили, обнялись, она счастлива, он счастлив. Как раз обратное происходит. Если человек имеет связь с Богом, а этот человек не имеет связь с Богом, а что-то таит, когда он открывается и кается перед Богом, они не могут не соединиться. Сердце очищено от греха. Почему-то второй пункт, они немножко похожи. Но есть люди, которые наглые, они ничего не скрывают. но они живут в этих грехах, не помогают. Сердце должно быть очищено от этих грехов. Сердце исцелено от боли. И это очень важно разделять. Дорогие мои, Иов не грешил. И все, что с ним произошло, произошло не из-за греха, мы же понимаем это. Есть вещи, которые происходят с нами не из-за греха моего, а греха другого человека. И тогда что? Есть ситуации, с которыми я не справился, и тогда что? К нам приходят люди, они потеряли кого-то, допустим, родителя потеряли. Ребенок потерял свою маму. Взрослая женщина, но она до сих пор не справилась с этим. Как только затрагиваешь эту тему, слезы, она искалечила жизнь своему мужу, но она не понимает этого. Она не справилась с болью сердца. И пока человек имеет определенную боль, это не грех. Это обстоятельства, с которыми человек не справился. И иногда даже сам не знает, что-то мешает ему жить правильно. И когда разрешается эта проблема, и он наконец-то принимает эту ситуацию как от Бога, он освобождается и способен любить. То есть сердце должно быть исцелено от боли, помимо того, что прощено от грехов. Нет неразрешенных конфликтов. И когда мы говорим о конфликтах, мы не говорим о том, что два человека поссорились. Это тоже конфликт. Но конфликтом мы называем все, с чем человек не справился и куда он возвращается. Здесь, здесь. Не должно быть ни одного неразрешенного конфликта в сердце. Должен быть покой. Мир в сердце, радость в сердце. Если же я возвращаюсь в прошлое, и там есть конфликт с мамой, с папой, с братом, с сестрой, ситуации какой-то, произошло что-то, потеря, угроза, смерть, трагедия, болезнь, я с чем-то не справился в своей жизни, я не могу открыться. Потому что я возвращаюсь к этому, я живу в этом. И это определяет мою реакцию и мою жизнь дальнейшую. Любой конфликт, неразрешенный в моей жизни, определяет всю мою дальнейшую жизнь. И калечит мои отношения с человеком, который понятия не имеет, что у меня этот конфликт в сердце неразрешенный, но я его жизнь калечу. Тесная связь с Богом через Слово. То есть наши сердца, они имеют такую тенденцию закрываться. И без Бога, Его благодати, милости и Духа Божьего мы никогда не освободимся от грехов. То есть нам нужен Бог, тесная связь с Ним, глубокая молитвенная жизнь, общение с Ним непосредственно ежедневное для того, чтобы наши сердца оставались открытыми. Человек легко идет на контакт, он мирный, не нужно искать животное, на котором подъехать к этому человеку. С ним легко общаться, он открытый. Он искренне любит Бога и людей. Человек широкой души. У него нет сознательного греха. И почему я сюда это поместил? Потому что есть грехи, которые мы не знаем, что они в нас есть. И мы будем чуть позже говорить об этом. Но сознательно человек не живет во грехе. Он может по что-то не видеть в себе, и Бог ему это открывает. Иногда мы задним числом узнаем, что мы что-то неправильно сделали. Иногда проходит год, два, три, четыре, и вдруг мы: «О, Господи, ведь это был грех». И мы идем назад и каемся. Но у него не должно быть сознания.
Раз, раз, раз. О, даже лучше. Фу, я, наверное, сниму это. И отсутствие горечи. Хотя горечь, непрощение, грех. Мы это понимаем, и можно было бы это отдельным пунктом не освещать. Но тем не менее, почему-то у многих людей горечь и особые отношения. И они как будто бы думают, что они имеют право на это. Да ты не понимаешь, что со мной сделали. Да я-то понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что это покалечило всю твою жизнь. Но ты сейчас сам калечишь свою, если у тебя горечь в сердце. Вот в чем проблема. И поэтому где-то 95% людей, которые приходят к нам на душепопечение, у них проблема с горечью. Где-то, когда-то, что-то они не простили. Это может быть Бог, они сами или другой человек. Или иногда они не могут примириться с тем, что произошло у них. И пока все это сердце не наладится, человек не может нормально функционировать и жить. Итак, есть сердца, которые не способны любить. Мы называем их закрытые сердца. Иисус сказал: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, делает его нечистым, грешным». Грех нас закрывает. Мы становимся маленькими эгоистами, гордыми, сосредоточенными сами на себе. Человек, который является эгоистом, он не заботится о сердце другого, он не может любить другого, если то только для того, чтобы удовлетворить снова себя. Но не может любить так, как любит Иисус. Иисус сказал: «Из сердца исходит грех». Если грех исходит из сердца, то где его нужно разрешать? Сердце. Простой принцип. Если грех, как Иисус сказал, из сердца исходит, он локализировал грех. Он сказал: вот его местонахождение. Вот отсюда он исходит. Если в сердце навести порядок, тогда меняется человек. Что это значит? Никакие перемены во внешнем быте, ни новая машина, ни новые сапожки, часы не меняют человека. Вот купи мне новые шторы, и все будет нормально, я буду тебя любить. Обман, не будешь любить. Вот если будет у меня дом новый, как у тех, то буду любить тебя. Тогда ты настоящий мужик. Какой обман? Знаете, я даже удивился. Я был на одном молодежном общении и спросил именно сестер, говорю: по каким критериям вы себе выбираете мужей? И одна сестра говорит: должен быть богатым. Я говорю: серьезно? Да. Но ты не понимаешь, в каком мире мы живем. Это же капитализм. Это если муж не зарабатывает достаточно денег, он не может меня прокормить, он не может семью прокормить. Я говорю, то есть ты другими словами хочешь сказать, что все люди в бедных странах несчастны. А выходит-то наоборот. Люди, живущие бедно, счастливее, дружнее живут друг с другом, чем богатые. То есть внешняя сторона жизни, да, она где-то важна, мы не умаляем ничего. Работать нужно, нужно быть прилежным. Вот. Об этом речи нет. Но она не меняет сердце. То есть если я хочу свою жену, чтобы она изменилась, знаете, что мне нужно делать? Принеси цветы. Не поможет. Подари ей дорогую вазу. Не поможет. Новое кольцо купи мне. Не поможет. Помоги ей соединиться с Богом. Все остальное это украшает жизнь. Да, и новое кольцо подаришь, и диаманты купишь, и машину когда-нибудь заем возьмешь. Лучше не делать этого, конечно. Я просто говорю. Все это украшает жизнь, но не меняет сердце человека. Сердце меняет Бог. Помоги супругу, супруге, наладить контакт с ним. И когда человек позволит свое сердце изменить, Богу изменить сердце, тогда начинается духовная эмоциональная связь. И тогда начинает любовь проявляться и в его жизни, и в ее жизни, и забота о сердце друг друга. Итак, это принцип нашего душепопечения. Все проблемы из сердца, и разрешать их нужно в сердце. И здесь наше основное отличие от других методов или моделей душепопечения. А как, люди нас спрашивают, разрешать проблему сердца? Как это делать? Дорогие мои, как? Ну скажите, ну прочитайте, Вань, ну прочитай своей жене Ефесянам 5 главу. Ну ты говоришь, я уже 20 лет читал, не работает. Может, она тебе обратно читает ту же главу? То есть метод, инструкции, директив, он направлен прежде всего на наше сознание. Но если в моем сердце боль, у меня умерла мама, когда мне было 3 года, к примеру, я говорю, то метод директив не помогает. Кому-то нужно зайти в сердце, взять эту боль, вырвать ее с корнем, выбросить ее вон навсегда, залечить эту рану, и вдруг она начинает нормально реагировать, моя жена или я. Поэтому мы говорим, если вы хотите помочь или наладить свои отношения, вам не нужно учить мужа. Ты здесь неправильно поступаешь. Он знает это. Вам не нужно учить жену. Ты здесь неправильно поступаешь. Это ожесточает. Это не работает. И вы это пробовали уже 20 лет. И это не работает. Вам нужно самим наладить свои отношения с ним, создать атмосферу, где он захочет или она наладить отношения с ним. Это все, что мы можем делать. Потому что меняет человека только Бог, если человек позволяет себе изменить. И нам звонят и говорят, а что, если мой муж не хочет? Гиблое дело. Даже Бог ничего не может сделать. Если муж не хочет или жена не хочет, никто не поможет. Никакой душепопечитель, никакая церковь, даже Бог. Человек идет в ад, Бог же может остановить его, он не останавливает. Он призывает где-то, да, он использует людей для этого. Но если ты хочешь провести жизнь в аду, иди. И это очень важный момент, чтобы мы перестали резать друг друга. Мы не хирурги. Употреблять Слово Божие можно только в том случае, если ты всецело вмещаешь этого человека и любишь его, что готов за него умереть. А если ты Слово Божие применяешь, чтобы ставить человека на место, запомните, не работает. Просто не работает. Если вы воспитываете друг друга, указывая друг другу по Слову Божьему, как вы должны жить, этот метод не работает. Если вы не верите, можете попробовать еще 20 лет. И вы увидите, что вы зря старались 20 лет. Но вы друг друга не измените никогда в жизни, пока человек не откроет свое сердце перед Богом и не позволит Богу изменить свое сердце. И тогда он становится другим. Итак, закрытые сердца. Что внутри у них? Первое – это горечь. Горечь либо на Бога, либо на человека, либо на ситуацию, либо на себя. Гордость. Либо открытая гордость. Он явно возвышает себя над другими людьми. Он явно хвалится тем, что он достиг, что он может, его силой, его богатством и так далее. Или же скрытая гордость. Человек фокусируется на себя. Он эгоист. Он эгоцентричный человек. Все должно вертеться вокруг него. Он явно не ставит себя выше другого человека, но он фокусируется на себя. Иногда он фокусируется всю жизнь на своей обиде, на своей боли, на своей ране, и он не знает, что это гордость. Когда человек не может что-то отпустить, не может с чем-то согласиться, он в своей сути гордый человек. И Писание говорит, что Бог гордым противится. Пока человек не перестанет так жить, фокусироваться на себе, он не сможет любить или принимать любовь. Есть оккультные вещи, куда люди погружаются. К верующим это обычно не относится, за редким исключением. В основном это неверующие люди погружаются в это, особенно если они не выросли в верующих семьях. У них куча оккультных вещей. Сатана разрушает все абсолютно. И особенно, если ты обращался к нему за помощью, там, к ворожейкам, гадалкам и так далее, будьте уверены, что он будет продолжать разрушать. Аморальность – большая область, серьезная область. Любого рода аморальность. Здесь, здесь или же в поступках. Оно закрывает сердце. Невозможно аморально жить здесь, здесь или в поступках, или даже здесь, слушать аморальные анекдоты, участвовать в них и любить своего супруга. Это невозможно. Поэтому один человек говорит: «О, к нам в церковь попало видео, порнографическое видео, как что нужно делать». Я говорю: «Что вы делали с этим видео?» «Ну, посмотрели». И потом: «Ну, дали другим посмотреть». А потом по всей церкви прошло. Я говорю: «Вы что?» «Ну, правда, чуть не развелись потом, ну, нормально». Я говорю: «Невозможно. Ты не можешь смотреть даже на аморальность других людей. Ты же человек. Ты же потом не способен больше со своей женой соединиться или со своим мужем. Или ты в компьютере смотришь порнографию. Ты потом соединяешься со своей женой. А жена чувствует себя изнасилованной, иногда использованной, вплоть до проституткой она себя чувствует. Почему? Потому что она чувствует, что ты не с ней. Она здесь чувствует сердцем, что ты не с ней. А когда нет эмоционально-духовного единства, а есть физическое единство, то к физическому единству приходит отвращение. Именно у женщины. То есть без духовно-эмоционального единства достичь физического единства в семье невозможно. Потому что любая жена отвечает прежде всего на духовно-эмоциональную любовь, а не требования. «Вилли, помоги мне, что такое? Жена не исполняет свой супружеский долг, серьезно, а ты?» Супружеский долг? Откуда вы выдумали такое? Написано же в Писании «должна». «Должна». Никто никому ничего не должен. Или ты не любишь, что ты хочешь? Люби. И тогда Бог ее создал для того, чтобы отвечать на любовь. И все будет нормально. Или ты не любишь, что ты требуешь? Так, это аморальность. Мы немножко в сторону ушли. Временные ценности. Временные ценности – это когда временное что-то мешает нам в наших взаимоотношениях. И наша цель – достичь что-то, разрушает наши отношения. Когда временное становится важнее наших отношений. Карьера, работа, служение, что бы это ни было. Если это мешает нашим отношениям, в семье или с Богом, то это становится временной ценностью и грехом. Поэтому привязанность к определенным вещам – это страшно, и это разрушает. Люди привязываются к машинам, к безделушкам, к кофтам, к сапогам, к платьям, к чему угодно, к домам. К паласам, к половикам. 12.46, мы заканчиваем сейчас, да. Сейчас только дойдем и закончим. Греховные привычки любого рода. Зависть, лень, сквернословие. Любого рода греховная привычка закрывает сердца, не позволяет любить и принимать любовь. Родовые грехи. Я много сейчас не буду говорить об этом, потому что мы должны это будем объяснить, что такое. Это не генетически наследованные грехи, мы вообще в это не верим. Греховная природа передается, но определенные грехи генетически не передаются, не передаются. Но атмосфера, в которой вырастает ребенок, она заставляет его поступать так, как поступал его отец. Поступать так, как поступала мать. Потому что ничего другого не видел ребенок. И это мы называем родовым грехом. То есть грех, который в роду. Определенное, мы видим, вот в этом роду определенная слабость есть какая-то. Грех какой-то протекает. Он гулял, дед гулял, прадед гулял, прапрапрадед гулял, я к примеру говорю, да? И мы видим, что это вот здесь, в этой семье, вот такая родовая слабость есть. Пока человек не остановит воздействие этого родового греха на себя, он не может открыться. Лицемерие. Лицемерие – это, в общем, двуличие. Человек носит маску, он закрытый, он обманывает. Негативные мысли – это то, что у человека вот здесь живет, то, во что человек верит вот здесь, то и определяет его. И кто он на самом деле определяет его мысли, не даже его слова и не даже его действия. Потому что человек определенное время может скрываться. Но намерения сердечные определяют, кто мы на самом деле. То есть, если я здесь думаю что-то плохое, я плохой. Если я здесь думаю что-то аморальное, я аморальный человек. Пока мои негативные мысли не обратятся и не станут мыслями, основанными на Библии, на истине. у меня закрытое сердце, я не способен любить и принимать любовь. И бунт. Бунт – это восстание, противление против установленной Богом власти или Бога самого и Его заповедей. Если человек – бунтарь, он не может ни любить, ни принимать любовь. Это 10 ключевых областей, и на этом я заканчиваю, в которых сокрыты все межчеловеческие проблемы. То есть, если у меня с женой или с мужем какие-то проблемы, я должен их искать в одной или в нескольких из этих 10 ключевых или корневых проблемах.